Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов. И это первый в новом году выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». По каковому поводу я прежде всего поздравляю всех наших зрителей и слушателей с новым 2020 годом, а также большую часть крещенного мира с Рождеством Христовым, которое это... Большая часть отметила еще в прошлом году, 25 декабря. Остальной части этого крещенного мира тоже, в общем, немалой, сосредоточенной в основном на просторах нашей необъятной Родины, еще предстоит встретить этот светлый праздник 7 января. Культ личности, как известно, по сложившейся за 5 лет традиции, отмечает эти замечательные праздники и оба Рождества, и Новый год на свой манер, своими фирменными блюдами, своими культовыми концертами. Мы собираем их из фрагментов прошедших за год выпусков «Культа личности» с участием артистов, певцов, музыкантов. В преддверии Нового года мы порадовали, я надеюсь, публику музыкой, а рождественский наш концерт будет поэтическим. Итак, мы начинаем. И начинаем мы с королевы русской поэзии Анны Ахматовой, со дня рождения которой в июне ушедшего года исполнилось 130 лет. В передачу, ей посвященную, к нам приходил уникальный гость, замечательный поэт, хорошо ее лично знавший Анатолий Найман. Она написала первое стихотворение в 11 лет. Отец запретил ей подписывать стихи ее настоящей фамилии Горенко, и она взяла девичью фамилию прабабушки по материнской линии Прасковьи Ахматовой. Признание и поклонение ее поэтическому гению и прекрасному женскому облику, который словно был изваян великим художником, хватило бы на несколько счастливых жизней. Но испытаний выпало на ее долю еще больше. Уже подводя итоги своей жизни, она сказала: «Показать бы тебе насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, как 300-я с передачею под крестами будешь стоять и своею слезою горячую новогодний лед прожигать». Она жила трудно, почти что без своего угла, и уж точно, что даже без частицы того комфорта, которым наслаждались многие советские литераторы, от которых сегодня не осталось ни строчки. Но ничто ее не сломило и не заставило склонить раз и навсегда коронованную голову. Окружающие и воспринимали ее как королеву. Королеву без королевства, в изгнании, как угодно, но королеву. И она всегда была окружена рыцарями. Анатолий Найман – из той четверки молодых в ту пору ленинградских поэтов, которые познакомились и сблизились с Ахматовой уже на закате ее жизни. Они даже вошли в историю как ахматовские сироты, несмотря на самостоятельность и значительность каждой из этих поэтических личностей. Впрочем, противоречия тут никакого нет.
Я очень ее любил, она была совершенно уникальное явление на этом свете. И однажды мы приехали, и вдруг в 11 часов, вот июнь, солнце стоит высоко, и вдруг она говорит: а что если взять такси и поехать в Комарово? А мы сидели компанией такой, ее подруга, Нина Антоновна Ольшевская, Борис Ардов, я и она. И мы раз вышли там, она говорит: там что-то не забудьте коньяку по пути купить. Ну, в общем, что-то вот такое. Пустые дороги. И мы очень быстро домчались до туда. И приехали, солнце по-прежнему, 11 часов вечера, а солнце по-прежнему полуденное. Ну, как-то там, ну, какой-то разговор, тишина какая-то, вообще всякие обстоятельства. Ну, опять же, как-то упомянутый коньяк немного, и все. И я говорю: а вы знаете, вот это, оно не интересно, но так оно было. Я говорю: а вы знаете, на свете есть стихи, с которыми ни одни из написанных, кроме того, чье имя я произнесу, нельзя сравнить. И я как-то так знаете, наивно очень сказал, даже с вашими, Анна Андреевна, это Блок, понимаете, у него самое неталантливое слово – красивый.
Браво, замечательно.
Остальное, а Нина Антоновна и Борис, чудный, царство ему небесное.
Да, красивый был
чудный человек был. Он говорит, они стали посмеиваться надо мной, что, ну понятно, тут можно, да. Угу. И вдруг из ее кресла, вот где она сидела, Ахматова, она говорит, не, человек дело говорит. Понимаете, тут и это...
Замечательно.
Не то чтобы это, я совершенно не в том смысле говорю, что вот, а вот тебе орден, ни в коем случае. А именно, что она, это не только ее трогало, но еще и она, можно было ждать, что она как-то это запоминала, понимаете, что-то вот такое. Потому что о поэзии так не говорят. Говорят, ну, старик там, ты там, да, ну, в общем, всякое такое.
Но она же боготворила Блок тоже.
Ну, конечно, конечно. Потом она о нем написала, это, кстати говоря, есть такая линия, что она о нем написала совершенно нечто не уступающее тому, что писал он сам. «Не странно ли, что знали мы его? Был скуп на похвалы, но чужд хулы и гнева, и пресвятая охраняла дева любимого поэта своего». Ну так, ну что тут? Собирай, в общем, как
говорится. Конечно, умри, а лучше не напишешь.
Да, собирай вещи и пошли домой. Вот, но я все-таки хочу, вы знаете, я пришел, поскольку я хочу расквитаться с темой Ахматова и Сталина.
Да, давайте.
Это в той же степени касается того, какой она была поэт, и того, с каким чувством собственного достоинства она дожила.
Да.
Вот.
Да.
Во-первых, у нее есть стихотворение, которое, оно так не называется «Любителем Сталина». Или, я не помню, «Поклонником Сталина», что-то вот такое. Это 8 строчек. Но так оно называлось, ну, как-то между собой. Оно написано где-то в самом начале 60-х. Я, чтобы не путаться, я выписал просто. Это те, что кричали «Вараву». Варава – это был вот
разбойник,
которого, которого Пилат предлагал отпустить на свободу вместо Христа. Но они сказали, нет, Вараву, хотим Вараву, да. Это те, что кричали «Вараву, отпусти нам для праздника», те, что велели Сократу отраву пить в тюремной глухой тесноте, им бы этот же вылить напиток в их невинно клевещущий рот, этим милым любителям пыток, знатокам в производстве сирот. У Мандельштама есть известное стихотворение «Мы живем под собою, не чуя страны». Это эпиграмма на Сталина.
Да.
Так вот, не он один только, еще того чище, она написала тоже, может быть, чуть раньше, стихотворение, это называется «Из восточного», кажется, вот так. Название, придуманное, ну, для хоть какого-то смягчения, для хоть какого-то буфера по поводу того, что в этом стихотворении сказано. «Я приснюсь тебе черной овцою на некрепких сухих ногах. Подойду, заблею, завою, сладко ль ужинал падишах. Ты смиренную держишь, как бусу, светлой волей Аллаха храним. Так пришелся ль, сынок мой, по вкусу и тебе, и деткам твоим». Понимаете, вот это был заряд, которому никто не приближался то время, в то советское время. Никто к этому не приближался. Еще был один эпизод, я им немного разрежу эту обстановку. В 1963 году она пригласила Бродского и меня к себе на ужин по поводу десятилетия со дня смерти Сталина. То есть это оказалось ровно за 3 года до ее собственной смерти, поскольку она в этот же день, в этот же день умерла. И мы выпили очень много все того же трехзвездочного армянского коньяка.
Очень много? Это сколько?
3 бутылки. Пол-литровых на троих. Обратил я на это внимание. Ну, почему? 2 молодых человека, а Ахматова...
Ну, Анна Андреевна не отставала? Или все-таки...
Она не от... Я не считал, но, по-моему, именно нет. Все. Вот. Я обратил на это внимание, что мы эдак в половине первого пошли домой, пошли одеваться. Я обернулся, и я на них посмотрел и подумал, какие у них невероятно красные лица. Я про себя-то я знал, что у меня великолепная там белизна и все такое. А вот у них какое? А у нее была квартира, она делила квартиру с падчерицей Пунина, ее третьего мужа. И вот у Ирины Николаевны Пуниной был муж, у Ирины Николаевны был муж такой Роман Альбертович Рубинштейн. И он был художественный чтец. Такая в советское время была профессия. И когда мы выползли в коридор, то он вышел из своей комнаты и ко мне обратился. Сказал, вот я не помню, что точно, но важно, что я помню зато формулу. Анатолий Генрихович, согласитесь, что нельзя недооценить стихи Андрея Вознесенского. И я даже знал, как ответить на этот вопрос, но не мог. Просто ничего не мог сказать. И я показал на Бродского и сказал, что вот он очень хорошо может ответить на этот вопрос. И он повернулся и сказал, Иосиф Александрович, согласитесь, тут он вместо недооценить, он сказал, нельзя, согласитесь, нельзя переоценить стихи Андрея Вознесенского. И дальше одна из самых ярких картин моей жизни, потому что Бродский некоторое время, ну, не вызывающе, ловил его в поле зрения. Как-то так, знаете как, ну вот, немножко левее, немножко правее.
Фокусировал.
Да. И вдруг страшно закричал, именно закричал, с картавостью его. Он сказал, «Рамон!» Хотя того звали Роман, понимаете? Он закричал, «Рамон, все в порядке!» И замолчал.
Ну, а можно было бы не попросить такого поэта прочитать стихи?
Так вот, я прочитаю стихотворение, из которого Ахматова взяла одну строчку на эпиграф к своему стихотворению, обращенному ко мне. Оно написано... мною в 63-м или 64-м году. Я прощаюсь с этим временем навек, и на прежнее нисколько не похоже. Повторяется вдали одно и то же. Белый снег летает, белый снег. Я прощаюсь с этим временем, и вот ваше имя, произнесенное глухо, большегодная для вздоха, не для слуха, речкой дымную затянута под лед. Еще вздрогнет комаровская сосна, и мелькнет ослепший призрак Ленинграда, и меж листьев Александровского сада еще вспыхнет темно-красная стена, но по-новому во время этих встреч вы кивнете величавой головою, и по-новому задышит над Москвою ваша горькая божественная речь. Вот эту строчку «Ваша горькая божественная речь» она посвятила одну строчку, нет, не одну строчку, там больше, кажется, у Бобышева, одну строчку у Бродского. Вы напишете о нас наискосок.
Да, да, да.
И вот.
Но
из меня вот это.
А если можно, я еще на одну строчку обращу внимание, потому что так сказать об ахматовском имени больше годное для вздоха, не для слуха,
ну,
это...
Да. Ну да, да.
Это
да.
Замечательно.
А, значит, другое стихотворение написано уже после ее смерти, сразу после, ну, через 2 года, через 3 года. Она называется «Картина в раме». Хоть картина недавняя, лак уже слез, но сияет еще позолотою рама. Две фигуры бредут через реденький лес. Это я и прекрасная старая дама. Ах, пожалуй, ее уже нет, умерла. Но опять, как тогда, объясню ли толково, я еще не вмешался в чужие дела. Мне никто не сказал еще слова плохого. Кто был жив, те и живы. На воле друзья, под ногами песок и опавшая хвоя. Кто-то громко смеется, наверное, я. В этих пепельных сумерках нас только двое. Все, что нам пригодится на годы вперед, можно выбрать из груды ненужного хлама. Мне об этом с усмешкой в тот траурный год говорила прекрасная старая дама. Да, конечно, ее уже нет, умерла. Но о том, как мне жить, еще не было речи. Кто-то жалит уже, но еще не со зла. Электричества нет, но и луч, что свечи. Печь затопим, заброшенный дом оживим и подружимся с кем-то из призраков местных и послушаем Моцарта, о, Херувим. Он занес к нам те несколько песен небесных хорошо, и хотя никакому ключу не открыть погребенную в хламе шкатулку. Я теперь ни при чем, и когда захочу, выхожу на последнюю эту прогулку. Свет осенний по-прежнему льется с небес. День безветренный, тихо, и держится прямо две фигуры, бредя через реденький лес. Это я и прекрасная старая дама. И по вашей личной просьбе, да, вот это я вам и читаю. Красота была, красота в переводе на мой означает «была» и сожгло дотла ноль без палочки и неной. Пепел шелком лег, и дымок взвился, и на кукольном лбу зола. Красота была, вот и правда вся, как глагол в прошедшем на «ла». Только юность – цель, только юность – дар, остальное – бурьян, былье, а она – разбой. И потом пожар, и до смерти помнишь ее. А что вся цветной витраж и пуста, так и жизнь ни добра, ни зла, ни кола, ни двора, а она красота, красота. Что значит «была»?
Почему так печально? Потому что молодость прошла.
Да, нет. Потому, знаете, вот тут как-то Бродский, упоминавшийся сегодня, он очень хорошо ответил. Кто-то Довлатову, по-моему, чтобы уже было весь, знаете, все козыри в руках.
Да.
Он ответил, да именно Довлатову. Он сказал, да, печально. А вы заметили, как вообще жизнь кончается?
Еще одно замечательное поэтическое имя. 100 лет со дня рождения Бориса Слуцкого мы отметили в мае специальной программой, в которой звучали его стихи и песни на его стихи. Я носил ордена, после планки носил, после просто следы этих планок носил, а потом гимнастерку до дыр износил и надел довоенный пиджак. А вдова Ковалева все помнит о нем, и портрет на стене — это память о нем. Столько лет не забудет никак. И не надо идти, и нельзя не пойти. Я иду, покупаю букет по пути. Ковалева Мария Петровна, вдова, говорит мне у входа слова. Ковалевой Марии Петровне в ответ — говорю на пороге «Привет». Я сажусь, постаравшись к портрету спиной, но бессменно висит надо мной муж Марии Петровны, мой друг Ковалев, не убитый еще, жив-здоров. В глинцевитый стакан наливается чай, а потом выпивается чай невзначай. Я сижу за столом, я в глаза ей смотрю, я пристойно шучу и острю, я советы толково и веско даю у двух глаз, у двух бездн на краю. И, утешив Марию Петровну, как мог, ухожу за порог. Стих Бориса Слуцкого нельзя спутать ни с чем другим. О войне написаны 1000 стихов, но кто написал о войне так, как Слуцкий, с такой силой переживания и одновременно строгостью словесного выражения, с такой документальной точностью и вместе с тем насыщенностью метафорами и философским обобщением? Никто. И обо всем он писал так, как не писал никто. И еще он писал о том, о чем никто в то время не писал. Евреи хлеба не сеют, евреи в лавке торгуют, евреи раньше лысеют, евреи больше воруют, евреи люди лихие, они солдаты плохие. Иван воюет в окопе, Абрам торгует в рабкопе. Я все это слышал с детства, скоро совсем постарею, но все никуда не деться от крика «Евреи! Евреи!» Не торговавши ни разу, не воровавши ни разу, ношу в себе, как заразу, проклятую эту расу. Пуля меня миновала, чтоб говорили не лживо, евреев не убивала, все воротились живы. Кажется, он всю советскую эпоху во всех ее коллизиях, трагедиях, радостях, переживаниях запечатлел в своих стихах. Он так и сказал сам о себе. История над нами пролилась. Я под ее ревущим ливнем вымок. А я бы сказал о нем словами Бориса Пастернака. Он вырвется, курясь из прорв судеб, расплющенных в лепеху, и внуки скажут, как проторв, горит такого-то эпоха.
Слуцкий еще по-прежнему терра инкогнито. Я в него ухожу, закапываюсь и где-то вылезаю с какими-то совершенно новыми стихами, которых я не помню, или которых я не знал, или стихами, которые вдруг открылись мне снова в этой очередном поиске, в который я отправляюсь. Про меня вспоминают и сразу же про лошадей, рыжих, тонущих в океане. Ничего не осталось, ни строк, ни идей, только лошади, тонущие в океане. Я их выдумал летом, в большую жару, масть, судьбу и высокое горе. Но они переплыли и выдумку, и игру, и уплыли в синее море. И покуда плывут они, вместе с ними и я на плаву. Для сомнения нету причины. Но мгновения лишнего не проживу, если канут в пучину. Он был сердцем этого времени. Слуцкий был мозгом этого времени. Слуцкий был частью этого времени. И поэтому его прокол, а у него в общем в жизни проколов было немного, поэтому они так хорошо помнятся, который, прокол, который ему все ставят в вину, его выступление на собрании, посвященном исключению Пастернака или осуждению Пастернака по получению приема им Нобелевской премии, он единственный, кто всю оставшуюся жизнь об этом помнил. Он единственный, кто поставил себе это в вину и не отказывался от этой вины. Он единственный, кто говорил, а если в прах рассыпалась скала и бездна подымается немая, ежели ошибочка была, вину и на себя я принимаю. Когда меня спрашивают, как вы относитесь, скажем, к Сталину, я отвечаю Слуцким. Я говорю, Сталин взял бокал вина, может быть, стаканчик коньяка, и сказал, и мысль его должна сохраниться на века. За терпение. Это был уже не просто тост. Здравицам давно пришел конец. Выпрямившись во весь рост, великаном воздавал молец за терпение. Трус хвалил героев не за честь, а за то, что в них терпение есть. «Вытерпели вы меня», — сказал вождь народу и благодарил. Это молча слушал пьяных зал, ничего не говорил, просто прокричал «Ура!». Вот каковская была пора. Во-во, как раз и звук, как раз ровно про это. Страстотерпцы выпили за страсть, выпили и закусили всласть.
«125-летие со дня рождения гениального Михаила Зощенко мы отмечали передачей с участием выдающегося филолога Александра Жалковского и замечательного исполнителя рассказов Зощенко, народного артиста России Александра Филипенко. Его славе и популярности в городе Ленинграде в 20-е и 30-е годы прошлого века не было равных. Ни Ленин, ни Сталин, ни Киров не могли составить ему конкуренцию. Кондукторы в трамвае, не знавшие, видимо, слова «зодчий», и считая, что допущена какая-то опечатка в путевом листе, объявляли остановку – улица Зощенко-Росси. Хохотали до упаду наборщики в типографии, набирая его рассказы, и как-то раз в знак восхищения набрали фамилию автора в подписи всю сплошь прописными буквами и более крупным шрифтом, чем полагалось. Однажды оркестр при его появлении в ресторане сыграл тушь. Во время войны, при бомбежках, бомбоубежище, люди читали вслух его рассказы, и подвал содрогался от смеха, а не только от бомбежек. Мы и до сих пор говорим, ну, это чистый Зощенко. За подходящими для этого восклицания случаями далеко ходить не надо. Вот мухляш власти при регистрации кандидатов в Мосгордуму. Живых людей объявляют несуществующими. Ну, тут сразу вспоминается рассказ «Беспокойный старичок», в котором живого, заснувшего летаргическим сном, принимают за мертвого, побыстрее, в интересах освобождения жилплощади, собираются похоронить, однако с лошадьми выходит зацепка, в результате покойник успевает ожить, но его зять никак не хочет мириться с этим фактом и по прибытии катафалка торопит тестя. «Вот, папаня, наконец за вами приехали лошади». Однако слава, успех и благополучие сопутствовали Зощенко лишь на одном отрезке его жизни, том самом, 20-е, 30-е годы. А до этого была Первая мировая, которую он провел на фронте, был ранен, тяжело отравлен газами, награжден 5 боевыми орденами и дослужился до чина штабс-капитана. Потом революция и послереволюционный террор, чудным образом пощадивший бывшего штабс-капитана царской армии и дворянина, который сам, однако, никогда не забывал, что он штабс-капитан и дворянин. Пощадил его, обошел стороной и 37-й год. Зато после войны судьба ударила по нему так, как ни по кому другому, не считая лишь Анны Ахматовой, вместе с которой на него и обрушилось постановление Оргбюро ЦК ВКПБ от 14 августа 1946 года. Отыгралась советская власть сполна на чудом избежавшем довоенных репрессий гении. Эта сложная жизнь сформировала очень сложного писателя, отнюдь не просто смехача и острослова. О том, каким на самом деле сложным писателем был Михаил Зощенко, мы будем говорить сегодня с самым, я считаю, глубоким исследователем его творчества, понявшим и проанализировавшим Зощенко то, что никто до него не понимал, Александром Жалковским. И произойдет это при замечательном артистическом участии Александра Филипенко, который специально для этой программы читает рассказы Зощенко.
Его же лишили карточек.
Да.
Он вынужден был...
Ему бросали карточки или деньги, карточки бросали в ящик, а он их сдавал куда-то, боялся, что это провокация. Мне это рассказывал, в частности, Вячеслав Всеволодович Иванов, мой учитель.
Что вы говорите? Что вы...
Кстати, я рано очень начал восхищаться Зощенко и прибегал к Вячеславу Всеволодовичу со словами: «Ах, какой писатель, как, ах, ах, там что такое?» А он был знаком Зощенко. И он как раз ехал в Ленинград.
Сижу, между прочим, тут тоже.
Ну да. А я, говорит, вот как раз еду Зощенко, а что он со мной перешел на «ты»? А что ты там находишь? Ты же Хемингуэя любишь, а не Зощенко. Была моя юношеская история. Я говорю: большое сходство, короткая фраза, там подтекст. И он это сказал Зощенко, этому репрессированному несчастному. И потом приехал и сказал: да, говорит, ему было приятно.
Замечательно, замечательно. Между прочим, отец Вячеслава Всеволодовича, один из немногих, который подписал письмо в защиту Зощенко, вместе там с Кавериным, Чуковским, Шостаковичем, кем-то еще. Так что тоже достойные, что называется, были люди. А теперь я вот какую хочу затронуть тему в связи с Зощенко. Другой такой опорный тезис в вашем замечательном исследовании Зощенко – это то, что на самом деле он боялся социума, боялся общества, а ему навязывали социальную роль. Причем одни и критики его, и защитники его. Вот как это
понимать? Спасибо, что вы это выделили. Это не всегда замечают, это мое утверждение. Действительно. Тот Зощенко, про которого мы читаем, будь то в агитпроповской официальной прессе или в попутнической интеллигентской диссидентской прессе, это Зощенко, который работает на этом политическом поле, играет. И, конечно, до какой-то степени это так, да, вот раз он так воспринимается и за это покупается, может быть, то покупается в смысле книжки, покупается огромными тиражами, то это и есть. Но мое чтение такое, мое прочтение, оно что в сущности он боится. Поэтика недоверия, страх. Общество страшно. Он как бы хочет, он хочет быть защищен от него. И все эти панцири, все эти одежды, которые с него снимают, есть типичное вторжение враждебного социума, к которому он плохо приспособлен. У меня одно из важных положений, что почему язык такой плохой? Плохой язык, да, Зощенко. Дело в том, что Зощенко герой, он неудачник, он все время проваливается, женщина от него уходит, он не может заплатить за пирожное, он все время, у него не выдают ему белье в бане.
Хотя и так, всегда тщательно готовится.
Он старается, и все срывается. И это смешно, вообще универсально смешно. Это и у Мольера, может быть, где-нибудь смешно, это универсально. Но одним из самых мощных социальных механизмов, самых сильных и абсолютно навязываемых без разговоров человеку механизмов, институтов, является язык. Вы должны правильно говорить и правильно писать и ставить запятую, чтобы вас приняли в общество, в институт, в академию, на работу. Вы должны владеть, в широком смысле слова, культурным языком или языками, и в простом смысле слова, вашим русским языком. А Зощенский герой не владеет языком. Он говорит «ложи взад». Он же не хочет сказать «ложи взад», он хочет сказать «положи назад». Но получается, что он ей взад что-то такое предлагает совать. Вот. Он поскальзывается на всем и прежде всего на языке. И это великая находка Зощенко, как показывать этого социально неадекватного, социопатного, трудно приспосабливающегося персонажа. Каковым он, видимо, чисто лично вырастал в большой семье с трудными mm-hmm. отношениями между отцом и матерью, много детей рядом. Вообще, вот он, видимо, вписывался плохо, поэтому он был так обидчив. Все воспоминания про Серпионовых братьев, что Зощенко обиделся. Угу. Там чуть ли до дуэли чуть не дошло с Каверином. Он был очень напряжен в отношении социальной... Он, во всяком случае, его герой, социально плохо интегрирован. А это так нам всем хорошо. Знакомый у нас и социум трудный, да и вообще интегрироваться трудно. И он вот драматизирует это. И его этот язык плохой – это главная неинтегрированность в мощный институт культуры – язык. Угу. Он описывает... драму экзистенциальную этого некоммуницирующего «я», а ему навязывают роль борца, сатирика или врага и так далее.
Да, но вот тут вот я хочу вклиниться. Но не получается ли тогда так, что у него отсутствует такая социальная сатирическая тема? Мне кажется, что Зощенко этим очень силен, потому что такой вообще ад, такую деградацию общества, такую деградацию человеческих отношений и культуры, которую нарисовал он в своих рассказах, пожалуй, никто этого не сделал. То есть он мне кажется, что он анализирует человека с точки зрения вот, психоанализа и всего множества неврозов, и он показывает огромное количество неврозов того общества, в котором он существовал.
Спорить не буду. Я просто скажу, что это сатира или это изображение, это более поверхностное, более уже оформленное, более социально адаптированное проявление и проекция той, в сущности, недоверчивой, запуганной, отстраненной личности, откуда очень видны социальные недуги. Он как бы, родившись в семье, где много детей, где все сложно и трудно, угу. он как бы уже заранее создан писателем коммунальной квартиры.
Ну, да.
Великим изобразителем коммунальной квартиры.
Хотя коммунальных квартир-то не было.
Тогда не было. Но...
И семья была благополучная, но на самом деле...
Нет, не то, что прямо его травили, как ребенка в семье, но его склад был таков, что он воспринимал портрет Лелищи, которая все время его мучает, старшая сестра. Может, он и несправедливый портрет, но вот он все время изображает страдающего, неспособного пристроить. И какая замечательная деталь, когда они бегут от грозы, и они собирали цветы, и он прибегает последним. Прибегает туда на веранду, и Лёля спрашивает, это перед восходом солнца.
Это перед солнцем, да.
А где же цветы? Когда такая гроза, зачем нам букеты? Когда такая революция, зачем нам букеты?
Ну, конечно.
Что можно сохранить из этого вот этого всего?
Дорогой Алексей Максимович, 2 года назад в своем письме вы посоветовали мне написать смешную сатирическую книгу «Историю человеческой жизни». Вы писали, вот теперь вы могли бы пестрым бисером вашего лексикона изобразить, вышить что-то вроде юмористической истории культуры. Признаюсь, взять вашу тему в полной мере у меня не хватило ни сил, ни умения. Я написал не историю культуры, а, может, всего лишь краткую историю человеческих отношений. И позвольте же, глубоко уважаемый Алексей Максимович, посвятить вам, это мой слабый, но усердный труд, эту мою голубую книгу, которую так удивительно предвидели, и которую мне было легко и радостно писать, сознавая, что вы будете ее читателем. Сердечно любящий вас, Михаил Зощенко. Ленинград, 34-й год. Я ехал однажды на велосипеде. У меня довольно хороший велосипед, английская марка BSA. Очень хорошая, славная, современная машина. Жалко только, что колеса не все. Нет, колеса все, но они сборные. Одно английское, 3 ружья, другое немецкое, Дукс, а руль украинский. Но ехать можно, да, в сухую погоду. Для душевной бодрости, когда жизнь не особенно дорога, я выезжаю. И вот, стало быть, еду я однажды на велосипеде. Каменноостровский проспект, бульвар. Сворачиваю на боковую аллейку вдоль бульвара, еду себе. Осенняя природа разворачивается передо мной. Пожелтевшая травка, чухонское небо над головой. Птички щебечут. Ворона клюет мусор. Серенькая собачка лает у ворот. Я гляжу на эту осеннюю картину, и вдруг сердце у меня смягчается. Мне неохота думать о плохом. Рисуется замечательная жизнь. Милые, понимающие люди, уважение к личности, мягкость нравов, любовь к близким, отсутствие брани и грубости. И вот таких мыслей мне захотелось всех обнять, захотелось сказать что-нибудь хорошее, захотелось крикнуть: «Братцы, главные трудности позади, скоро мы заживем, как фон Бароны». Но вдруг... Вдруг раздается вдалеке свисток. Кто-нибудь проштрафился, думаю я. Кто-нибудь, наверное, не так улицу перешел. В дальнейшем, вероятно, этого не будет. Не будем так часто слышать этих резких свистков, напоминающих о проступках, штрафах и правонарушениях. «Мать твою, перемать, мать твою, мать твою, мать твою, мать твою!» Так грубо, вероятно, кричать не будут. Кричать, может, и будут. Но не будет этой тяжелой, оскорбительной брани. Кто-то, слышу, бежит позади меня, кричит: «Ты что, сука, удираешь, черт твой 20? Остановись сию минуту!» За кем-то гонятся, думаю я, и тихо, но бодро еду. «Алешка забегает слева!» Вижу, слева бежит парнишка, машет палкой, грозит кулаком. Я оборачиваюсь назад. Седоватый почтенный сторож бежит по дороге и кричит: «Хватай его, братцы, держи, Лёшка, не выпускай его из виду!» Лёшка прицеливается в меня и палкой ударяет в колесо велосипеда. Тогда я начинаю понимать, что дело касается меня. Я соскакиваю с велосипеда, стою в ожидании. Вот подбегает сторож. Хрип раздается из его груди. «Держите, держите!» – кричит. Человек 20 доброхотов начинает хватать меня за руки. «Вы что, братцы, обалдели? Вы что, с ума спятили вместе с этим постаревшим болваном? Как пахну по зубам. Будешь знать, как оскорблять при исполнении. Держите крепче! Не выпускайте его!» – собирается толпа. Кто-то спрашивает: «А что он сделал?» Сторож: «Мне 53 года. Он, сука, прямо загнал меня. Он едет не по той дороге. Он едет по дорожке, по которой велосипеду проезда нету. И висит, между прочим, вывеска. А он, видишь, никак ненормально едет. Я ему спрашиваю, что он ногами кружит. Не понимает, видите ли, с луны свалился. Хорошо, мой напарник успел остановить его. Лёшка пробирается сквозь толпу. Я ему, гадюки, руку хотел перебить, что он ехать не мог. Я говорю: «Братцы, я же не знал, что здесь ехать нельзя. Я не хотел удирать, он не хотел удирать. Видите наглые речи? Ведите милицию! Держите крепче!» Я говорю: «Братцы, я штраф заплачу, я не отказываюсь. Да не вертите мне руки!» Сторожу несколько добровольцам охота волочь меня в милицию, но под давлением остальной публики сторож, страшно ругаясь, берет с меня штраф и с видимым сожалением отпускает во свояси. Я иду со своим велосипедом, покачиваюсь, у меня шумит в голове, в глазах мелькают круги и точки. Я приду с развороченной душой. По дороге сгоряча я произношу пошлую фразу: «Боже мой!» Я говорю в пространство: «Фу!» Я выхожу на набережную, снова сажусь на свою машину и говорю: «Да ладно, подумаешь, чего там, нашелся фон Барон, руки ему не верти». Я тихо еду по набережной, я позабываю грубоватую эту сцену. Мне рисуются прелестные картинки из недалекого будущего. Вот, предположим, я еду на велосипеде, с колесами похожи друг на друга, как две капли воды. Я сворачиваю на эту злосчастную аллейку и вдруг слышу: «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха», чей-то смех. Раздается, вижу, сторож идет в мягкой шляпе, в руках у него цветочек. Незабудка, там или осенний тюльпан. Он ветит цветочком и говорит: «Ну куда ты, дружок, заехал? Чего ты с дуру не туда сунулся? Эки ты, милочка, ротозей, а ну валяй обратно, а то я тебя штрафую. Не дам цветка». И тихо смеясь, он подает мне незабудку. И мы, полюбовавшись друг другом, расстаемся. Я бодро еду на велосипеде, верчу ногами. Я говорю себе: «Ничего, душа не разорвется. Я молод, я согласен сколько угодно ждать». Снова радость и любовь к людям заполняет мое сердце. Снова хочется сказать что-нибудь хорошее и крикнуть: «Братцы, мы строим новую жизнь. Мы перешагнули через громадные трудности. Так давайте все-таки как-нибудь уважать друг друга».
Александр Вертинский. Какой же культовый концерт может обойтись без этого имени на афише? В этом году Вертинского пел американец с русской душой Ян Максин.
Александр Вертинский, «Пёс Дуглас». В нашу комнату Вы часто приходили, где нас двое, я и пес Дуглас, и кого-то из двоих любили, только я не знал, кого из нас. Псу однажды выдавали соль в обладке, помните, когда он заболел? Он любил духи и грыз перчатки, и всегда вас рассмешить умел. Умирая, вы о нас забыли, даже попрощаться не зашли. Господи, хотя бы позвонили, просто к телефону подошли. Мы придем на вашу панихиду, ваш супруг мне тихо скажет «жаль», и тихонько, проглотив обиду, мы с собакой затаим печаль. Не волнуйтесь, пес не будет плакать, но тихонечко ошейничком звеня, он пойдет за вашим гробом вслякать, не за мной, а впереди меня.
Браво, замечательно.
И еще одно поэтическое имя, без которого нам не жить – Владимир Высоцкий. Для моего безвременно ушедшего в 2019 году друга Владимира Карамурзы Высоцкий был не просто кумиром, он был символом веры, как и для меня, и для многих русских людей. Он даже сына назвал в его честь. В передаче, посвященной Володе, которому в октябре ушедшего года должно было бы исполниться 60 лет, Володя-младший поет ту самую песню Высоцкого, которую он когда-то в детстве разучил с отцом.
Но вот исчезла дрожь в руках, теперь наверх. Но вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей один за мной. И имена тех, кто здесь лег, снега таят среди непройденных дорог, одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов хранит гранит. А я гляжу в свою мечту поверх голов и свято верю в чистоту снегов и слов.
И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнения я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода, удачи всегда. День, какой был день тогда, ах
да, среда.
наш поэтический культовый концерт подошел к концу. Мне остается только поздравить вас, наших зрителей и слушателей, с наступающим светлым праздником Рождества Христова. Я вас поздравляю от имени нашей могучей кучки, небольшой численно, но могучей по своему КПД группы, готовящей нашу культовую программу к эфиру. От имени Питера Куракулова, Наты Агаджанянц и Майкла Носова с Рождеством. И на прощание снова Борис Слуцкий, неожиданно лирично, почти нежно звучащий в интерпретации Андрея Крамаренко.
Ночной снегопад еще не примят утренней трубкой до электрички, сотрясая мост через речку. Редкие поезда гремят. Белым бело не от солнца, от снега, светло не от утра, светло от луны, и жизнь предо мной, раскрытая книга, и я посреди земной тишины. И 40 лет те, что прошли, и те года, что еще придут, летят поземкой вдоль земли, покуда бредешь, ветерком продут. Не хочешь отдыха и ночлега, а только шагать вдоль тишины, покуда светло не от солнца, от снега, светло не от утра, светло от луны.
Археология будущее. Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений. О будущем, которое уже наступило.
В постиндустриальном обществе, а вернее, таком обществе человекозамещения, падшие ангелы – это роботы, да, то есть которые, собственно, и работают. А те, кто потеряли работу, на самом деле, это такие души праведников. Безусловно, базовый доход тебе гарантирован.
Первый выход в эфир по субботам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».